Я хотел прочитать в основании того, что думал, молился, размышлял, поделиться. Из книги Ездра буду читать, глава 7. Книга Ездра, глава 7. У кого есть Библия, откройте вместе со мной. «После сих происшествий царствование Артаксеркса, царя персидского, Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хелкин, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Мараиофа, сын Захарии, сын Узия, сын Буккия, сын Авишуя, сын Финеса, сын Елиазара, сын Аарона, первосвященника. Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день 5-го месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Аминь. Я очень хотел бы, чтобы каждый сейчас подумал о том, что идет битва за каждое сердце. На этой неделе нас пригласили, мы были в Астане, в правительственном здании. Инициируются поправки к закону о свободе вероисповедания. Я просто назову один момент. Предлагают закон ввести один пункт, который будет примерно гласить так. Вовлечение и участие несовершеннолетних, а в Казахстане это все до 18 лет, допускается только с письменного разрешения обоих родителей и сопровождения одного из них. Скажите, кому нету 18 лет, поднимите, пожалуйста, руки. Вот по закону должны быть или папа, и мама рядом с вами сейчас. А сколько у нас подростков, сколько молодежи у нас, да? Вы знаете, идет битва за молодые сердца. Я так подумал, это очень знаково, что именно в эти дни, когда мы с такими переживаниями будем об этом еще много говорить, молиться, уже есть церкви у нас в Казахстане, которые с постом об этом молятся сейчас, мы хотим увидеть решение молодых людей. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание теперь на эту историю, чтобы немножко с вами порассуждали над этой личностью, которая называется Ездра, с самого начала. Путь из Вавилона в Иерусалим был 1600 километров. Ну, если бы, допустим, это было бы перенести географически на карту Казахстана, это расстояние от Астаны до Шымкента. То есть вы должны были идти пешком 4 месяца. Подумайте о ревности, которая была в сердце Езекии. Сотни километров они преодолевали пешком. Его сердце горело. И знаете, в иудейской традиции Езекию называют вторым Моисеем. Это был очень удивительный человек. И опять же, по преданиям иудейским, считалось, что Ездра знал закон Бога наизусть. И говорили, что он мог по памяти записать закон Божий. То есть он был пропитан Словом Божиим. Он знал Бога и знал закон Бога.
Он исполнял, он принял решение, мы прочитали, да? Он положил это в сердце своем, и это было его решение изучать закон, исполнять его и учить Израиль закону и правде. Это был Божий человек, у него было особое предназначение. Он был потомок Аарона. И я не случайно прочитал здесь такие известные, знаменитые имена, как Финес, Елеазар, Аарон. И это тоже имело какое-то значение. Это была какая-то духовная преемственность. Вы знаете, Бог Авраама становится Богом Исаака. И вот здесь... Финес, Елеазар, Аарон и, в конце концов, Ездра. Это тоже все очень важно. И если еще коротко немножко сказать что-то о Ездре, его авторитет как человека был основан на его верности. И это очень важно. Он исполнял то, чему он учил. И поэтому слова, которые он говорил из закона Божия, были очень сильны. Помните о нашем Господе Иисусе Христе, когда-то говорили, никогда никакой человек не говорил так, как он. Он говорил, как власть имеющий. Даже враги должны были это признать. Я не знаю, друзья, насколько мы с вами знаем Слово Господне. Я помню, как-то... Будучи совсем молодым человеком, мне тоже было где-то между 15 и 16, вот как брат Егор говорит, был поиск, я уже начал молиться. Я попал на одно молодежное служение, это было в Караганде. И после служения сказали молодежь, это был праздник жатвы, где-то на дому молодежь должна была встречаться. Но я не хотел, а потом узнали, что там будут фрукты и будут всех кормить. И мы сказали, а что бы нам не пойти? Ну, мы пошли. И там была одна игра, там раздали всем открытки такие, они были порезаны на части, нужно было их всех перемешали, несколько открыток, и мы по открыткам, когда мы складывали их как пазлы, да, мы были организованы группы, которые должны были ответить на некоторые вопросы. Сзади открыток было несколько вопросов, и кто правильно ответил, получал какой-то приз, какую-то книгу, Библию дарили, что-то, да, как люди, которые знают Священное Писание. Вопросы были написаны на знание Священного Писания. Я как сейчас помню, вопрос был такой, там было написано, был короткий текст из Писания, и нужно было ответить, кто сказал эти слова, при каких обстоятельствах, в какой книге Библии написаны эти слова, и практическое применение. Ну, кто вперед? И мы вот группой сидим, и все, я понял, были одинаковые, как я, которые не знали Библию. И вот там было написано так. «Истина на всем месте присутствует Господь, а я и не знал». Вы знаете, где это написано? И было несколько ответов, и нужно было отметить один правильный ответ. Ответы были такие. В первой книге Моисея, в первой книге Библии, в Бытие, и вот мы сидим и думаем, где же написано, то ли в Бытие, то ли в первой книге Моисея, то ли в первой книге Библии. Мы, знаете, наугад поставили, все ответы были правильные. Я потом, когда пришел домой, мы взяли второе место, тогда наша группа, я помню, да, мы думали, повезло, и потом я думал, я обязательно дома посмотрю, когда я стал искать там через симфонию, где написано, нашел. Вы знаете, это я искренне покаялся тогда перед Господом. Я сказал, Господи, я хочу начать и учить Слово Божие. Я хочу изучать Слово Божие, я хочу знать Слово Божие. Были еще моменты, я помню, когда учился на библейских курсах уже в Москве, и там наши преподаватели, они говорили нам так, что вы должны в Библии быть как дома. Вы не должны там блуждать. Ну, например, вам говорят, откройте книгу пророка Исаии. Вы можете ошибиться на 10 страниц, нам говорили, в своей Библии, если это ваша рабочая Библия, и вы ей пользуетесь. Вы говорите, открываете книгу пророка Исаии, вы должны попасть. Ну, может, это случайно, но я открыл книгу пророка Исаии сейчас, да? Я не буду ее искать в конце или в начале Библии, вы понимаете, о чем я говорю, да? И это тоже, я думаю, важно. Нам говорили так наши преподаватели. Если вы, вот, например, в своем доме ночью встали, вы же не будете биться о косяки дверей, правда же? Вы же знаете уже на ощупь, вы знаете свой дом, вы знаете, как идти. Вы должны в Библии быть как дома. И это очень важно. Я помню, у нас на молодежном мы как-то инициировали изучать Слово Божие и учить стихи Библии наизусть. И однажды, когда мы прошли какой-то курс уже такой, да, мы договорились, а после молодежного мы пойдем домой и будем двигаться таким образом. Ну, город у нас небольшой, я жил примерно 5 километров тогда от дома молитвы, можно было пешком, и мы сказали, после этого молодежного все пойдем пешком домой. Но идти будем только в том случае, во время цитирования наизусть текста Священного Писания. Если я запнулся, я должен стоять и должен это честно сделать. И мы хотели потом узнать, кто дошел до дому. То есть я начинаю идти и говорю, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные». Я помню, мои друзья говорили, наверное, некоторые быстро бежали, когда цитировали эти тексты, да? Знаете, я был очень рад, что я домой попал. Я попал домой, да? И я скажу, мне это очень помогало в жизни, да, под разными предлогами, да, когда нас побуждали изучать тексты Священного Писания наизусть. Будучи молодым человеком, я посещал одного пожилого старца, который в свое время был директором школы. И в то атеистическое время он был тайным учеником, мы об этом не знали. Целая группа была преподавателей у нас в городе, и он тоже. И они на Рождество собирались, пели рождественские песни, тайком Библию читали, да? И это для меня прям откровением каким-то потом было, когда я узнал. Но когда он уверовал, он никак не мог поверить, что Бог простил ему, потому что, ну вот, он открыто не исповедовал Господа, как бы тайно это делал. Он где-то оправдывался, говорил, что я некоторые документы, которые приходили и говорили, что надо занижать оценки верующим, что надо преследовать, я их под сукно, я указания такое не давал, но это ему не давало мира. И однажды, когда я был у него на посещении дома, беседовал с ним, я процитировал ему один текст из Библии. И он мне говорит, а где это написано? Я говорю, в Библии. Покажи. Я стал листать, не могу найти. Я говорю, ну написано, не сомневайтесь. Он говорит, я хочу это видеть. Я опять искал. Я говорю, ну не могу сейчас найти, но написано. Он говорит, покажи. Я хочу это увидеть. Этот стих его коснулся, да? Но он хотел это увидеть. И знаете, это меня поощрило тогда к тому, чтобы знать, где это написано, в какой книге, какая глава, какой стих. И это очень впоследствии помогало мне в моей жизни. И я хотел обратить внимание, что Ездра был сведущ Писания. Ездра был сведущ Писания. Это был человек, который знал Слово Божие. Во времена преследования, я знаю такие случаи, есть много таких интересных историй, когда наши братья-служители, многие сидели в тюрьмах, и вот из тюрьмы каким-то образом пришло сообщение, что по памяти восстановили уже весь Новый Завет. Вот есть неточности в отношении Евангелия от Матфея. И вот те, которые были на свободе, учили наизусть Евангелие от Матфея. Они знали, что они попадут тоже в места заключения. Вопрос был, когда они не знали. Но чтобы очередной, попав туда, мог наизусть, чтобы могли записать, и чтобы у братьев было Слово Божие и Евангелие от Матфея. Скажите, это много или мало? 28 глав. Вы знаете, сейчас идет библейский марафон, прошел уже на прошлой неделе, нет, на этой неделе, да. Закончился. Это удивительно, как дети знают Священное Писание. Это просто приятно слушать, как они изучают Священное Писание, читают. И у них есть занятия практического применения, они должны сказать. Я хотел поощрить к этому молодых людей, рассуждая об этой удивительной личности Ездра. Давайте мы на это обратим внимание. Я хотел сказать, что Ездра, мы не знаем, когда это было? Вероятно, он родился в Вавилоне. Потому что он вышел из Вавилона, когда храм уже был построен 58 лет назад. Храм был уже отстроен. И здесь мы можем взять очень интересный урок. Внешняя атрибутика была создана, но доходили слухи, что народ Божий находится в бедственном состоянии. И есть форма, есть традиции, есть обряды, но в этом не было силы и не было благословения. И Ездра понял, что народу нужно Слово Божие. И он стал об этом молиться. Прошло уже 50 с лишним лет, больше полвека. И знаете, что говорит нам Писание? О Ездре написано, это можно посмотреть с разных сторон, но написано, что над ним была благоговеющая рука Бога, так как благоговеющая рука Бога его была над ним. Можно сказать, что он поэтому имел успех в глазах царя и преодолел этот путь и смог быть таким благословением для народа Божия. Но если мы читать дальше, почему благоговеющая рука Бога была над ним? Я хотел на это обратить внимание. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Ездра знал Бога. И Ездра знал закон Бога. И Ездра принимает решение в сердце своем. Это чрезвычайно важно. И потому над ним была благоговеющая рука Бога. Друзья мои, Бог видит наше отношение к Его Слову. Он знает правду нашего отношения к Священному Писанию. Он знает, любим ли мы Священное Писание. Мы можем его даже читать. Но Библия говорит нам о том, что возлюбите чистое словесное молоко. Зачем? Чтобы от него возрасти во спасение. Без любви к Слову Господнему не может быть духовный рост. И Ездра понимал прекрасно о том, что есть вид, но нету силы во всей этой форме поклонения видимого, который совершал Израиль. Нужна была сила, которая была в Слове Господнем. И у нас, мы можем отсюда взять тоже урок и взять такую параллель отсюда. Писание говорит нам, мы читаем в книге пророка Исаия, 66 глава, 2 стих, там написано: «А вот на кого я презрю». Вот над кем будет благоговеющая рука Господа, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред Словом Твоим. Во второй книге Паралипоменон 16:9 мы читаем: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Мы читаем в Слове Господнем, 61 Псалом, 12 стих, там такие слова: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Я понимаю, что ничего нового я не говорю молодым людям сегодня, но я хочу обратить внимание, мы живем в последнее время, о котором Библия говорит нам, что люди будут иметь вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Это будет тлеющее, умирающее христианство, которое бесславит Бога. Люди, которые говорят о Боге, но не имеют силы Божьей. Силы же его отрекшиеся. Сила в Слове Божьем. Мы об этом проповедовали и говорили в течение всей этой конференции. Я не могу заглянуть в ваши сердца, молодые люди. Но я хотел бы, чтобы мы это уразумели всем сердцем. Чтобы мы были очень честны сейчас пред лицом святого и праведного Бога. Если у нас нет времени для общения с Богом через Его Слово, тогда у нас нет силы для служения. И наше служение – это как карикатура будет тогда. Вы знаете, некоторые люди потеряли силу через потерю общения с Богом, через Слово Божие, но они пытаются изобразить эту силу всевозможными шумовыми, звуковыми эффектами. Но это все бесславит нашего Господа. Сила в Слове Божием. И поэтому, друзья, да не обманет нас дьявол. Написано, что в последнее время люди обратятся к басням. Служители слова будут не в авторитете. И мы живем в это трудное время. И поэтому мы должны обратить на это особое внимание. Сегодня Господь возлагает особую надежду на молодое поколение, на молодых христиан Центральной Азии. И если в нашем сердце не произойдет это решение до конца, тогда зачем мы вообще были на этой конференции? Да, интересно, да, вкусно, да, много приятного общения. Но я не сомневаюсь, что Бог ждет решения. Он хочет, чтобы каждый из нас понял, что сила именно в этом заключается. Я хотел бы просто, знаете, задать такой вопрос, обратить наше внимание. Вот смотрите, если речь идет о Ездре, его авторитет заключался в его верности и преданности Писания. Апостол Павел, говоря о некоторых людях, послание к филиппийцам в 3 главе, он говорит такие слова с 18 стиха. «Многие», знаете, это прям страшно читается, «о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». И в чем их проблема? Их конец погибели, он говорит. «Их Бог – чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном». Вы знаете, люди чем-то отличаются. Иногда мы спрашиваем, а кто этот человек? Говорят, ну тот, который всегда спит на собрании. А, и мы сразу ориентируемся, да? Мы знаем, кто всегда спит на собрании. Или кто? А тот, который всегда опаздывает. А, тоже знаем, тот, который всегда опаздывает. А кто? А тот, который... И знаете, можно много перечислять. О Ездре было сказано, что он был сведущ в Писании. И все в Израиле знали, он положил в сердце изучать, исполнять и передавать закон Божий. Чем мы с вами будем известны для славы Божией? Слава некоторых людей в сраме. Они поступают безнравственно, они несут имя христианин, но они живут нецеломудренно, безнравственно. Они этим отличаются грубостью, бестактностью. Они говорят, что знают Бога, но делами отрекаются. И это очень страшно. Я хотел бы, чтобы мы с вами проверили свое сердце. Я хотел бы сегодня, чтобы мы вот искренне, честно пред Богом проверили свое отношение к Священному Писанию. Когда мы говорим о Библии и спрашиваю иногда, помню, у нас в Центральном Казахстане как-то была молодежная конференция, там, по-моему, вот такой тезис был, «Твоя Библия говорит», что-то вот такое было. «Моя Библия говорит», да, спасибо. Я об этом много думал. Вот голос Библии – это голос Бога. Друзья мои, ваша Библия вам говорит? Когда вы читаете Священное Писание, есть ли вот эта живая связь с Богом? Это очень важно. Когда Бог молчит, это очень серьезно. Когда Бог молчит, у него есть на это право. И я замечал, когда человек, с которым Бог говорит, не реагирует, ожесточает выю свою, Бог перестает говорить с человеком. Некоторые этого не понимают, они говорят, а меня Бог не обличает. Но на самом деле это есть наказание Бога. Это очень страшно, когда Бог перестает говорить, и когда человек не слышит голос Божий, когда Писание ему уже не говорит, когда связь прервана. И я хочу сказать, что большая удаленность, она снижает способность слышать. Вы согласны со мной? Чем мы ближе к Богу, тем мы лучше слышим и понимаем Господа и Его сердце. И когда мы в разрыве, в отдаленности, мы тогда не слышим Господа. Когда человек живет на уровне полученных откровений, Бог открывает ему новые истины Священного Писания. А когда человек просто знает и не исполняет Священное Писание, Бог перестает ему открываться. И тогда в его служении, в его жизни нету глубины, нету содержания, пустота какая-то, слова, в которых нету силы. Описание говорит, слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью. И это очень важно. Я хотел сказать, что в многих случаях молчание Бога – это приговор. Но молчание Бога может стать и зовом к сердцу человека. И я хотел бы, если есть сегодня такие в зале молодые люди, которые вот так откровенно сейчас должны сказать себе, что Бог с ними не разговаривает, они вспоминают моменты, когда действительно хотелось питаться Словом Божиим, но это где-то утрачено, потеряно, и расстояние между чтением Библии становится все длиннее, а время, проведенное с Богом наедине, становится все короче. И, может быть, вам страшно. Я хочу сказать, его молчание может быть как приговор, так и зов. Бог через молчание может позвать вас. И если Он сегодня кого-то зовет к восстановлению отношений, чтобы стать человеком Библии, как говорили о Ездре, он был человеком книги, и он сделал народ людьми книги, вернул их в Писание. И это чрезвычайно важно. Я хотел бы, чтобы мы на это обратили особое внимание. Итак, нам очень приятно читать, когда люди принимают решения. Я невольно хотел вот вспомнить некоторые образы. Помните историю из книги пророка Даниила. Посмотрите, что предпринимает мир. Самых лучших молодых людей царь выбирает из пленных иудеи. Это делает дьявол. Он самых молодых, способных, энергичных, сильных людей выбирает, чтобы совратить их с пути истины. Он учит их наукам Вавилона. Он хочет сделать все, чтобы они забыли все, что связано с Израилем. Он дает им новые имена, меняя их имена, которые говорили о их принадлежности к Богу. Он предлагает им другую пищу. И вот смотрите, мы читаем о Данииле. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами стола царского вином, который пьет царь. Это было его решение. Почему? Почему он принимает такое решение, важное решение? Он принимает его в сердце своем. Он жил в Вавилонии, но Вавилон не жил в сердце Даниила. Это очень важно. Мы живем в этом мире, но Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире. Писание говорит, не сообразуйтесь с веком сим. Нас хотят обмануть. Сатана хочет нас увлечь, оторвать от Писания, потому что в слове сила. Он знает, что мы погибнем, если мы не будем людьми Библии, и он предпринимает все усилия. Но Даниил положил сердце своим не скверняться, потому что это была идоложертвенная пища. И он знал по Писанию, что это огорчает Господа. Он не идет на компромисс со Словом Божиим. Это решение, которое он принял в сердце. Есть много моментов, которые мы знаем очевидно, однозначно, что это не по Писанию. Есть решение церквей, братств, союзов. Вы знаете, находятся люди, говорят, а где написано, что нельзя употреблять спиртное? Я помню, один молодой человек мне говорит, но я читал, что нельзя смотреть на вино, как оно пенится и искрится. А что пить нельзя, я не нашел. Я говорю, а как ты его хочешь пить? Зажмуриться? Или каким образом? Даже смотреть нельзя. Написано, не смотри на вино, как оно пенится и искрится. Написано, где вой, где стон, где багровые глаза. Вы знаете, сегодня молодые люди находят моменты какие, которые даже мир не понимает. Мир не понимает. Одна девушка, она пришла с мира, и как-то ей очень нравились танцы. И она, когда уже пришла в церковь, уверовала, и говорит, а вы не танцуете? Они, нет. А почему? Ну, у нас вот такое решение есть, членских собраний. Мы так решили, что это не место для христианина. Там много разврата, там полуобнаженные люди, там люди в нетрезвом состоянии. Ну, много разных аргументов. И мы спокойно, она говорит, а я пойду. Он говорит, ну как, ты же христианка. А я, говорит, там буду евангелизировать. Говорит. И взяла и пошла. И там, ну, уже танцует с одним молодым человеком, но думает, пора начинать. И она говорит ему, как вы относитесь к Иисусу Христу? Он говорит, я неверующий. Немножко потанцевали, он говорит, а вы? Она говорит, а я христианка. Он остановился и говорит, а почему вы здесь? Он не понимает. Он не понимает, а почему вы здесь? Даже мир не понимает этого. Вы знаете, из истории израильского народа были такие моменты, когда филистимляне поняли, что Бог свят, а Израиль забыл об этом. И через это приходило поражение. Когда речь идет о ковчеге Божьем. Мы могли бы вспомнить Сидраха, Месаха и Авденаго, вот этих молодых людей, которым эти имена дали в царстве Вавилонском. Вы помните, когда был издан указ царя о том, чтобы никому не поклоняться, кроме этому истукану. И эти молодые люди, они приняли решение. Почему? Потому что написано «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Они приняли решение не идти на компромисс. Они знали Писание, они хотели исполнить это Писание. И царь исполнился ярости. Они сказали «Бог наш силен спасти от печи огненной, но если даже и не так, мы богам твоим поклоняться не будем». И вы знаете эту историю, я надеюсь, о том, что царь печь дал указание растопить сильнее и так далее, как они были брошены в эту печь, и люди, которых бросали, пламя огня убило этих людей. Вот так сильно была раскалена печь, когда они бросали вот этих трех юношей туда, Сидраха, Месаха и Авденаго. И казалось бы, а где был Бог? И надо, знаете, сатана хочет нас обмануть, и кажется, будет хуже, если мы поступим по Писанию. Но мы должны принять решение – жить по Писанию. Даже если это повлечет какие-то страдания, ограничения, лишения, нищету, что угодно, мы хотим держаться Писания. Говорят, ну почему не обмануть инспектора ГАИ? Я же лишусь денег, если скажу правду. И знаете, много есть искушений, но мы должны принципиально принять решение, если мы люди Божии, если мы люди книги Божии, если мы верим, что Бог говорит со страниц Писания, мы хотим держаться Писания. И вы знаете то чудо, которое произошло, я очень коротко, буквально еще пару моментов из этой истории. Мы знаем, что когда Навуходоносор, царь, подошел к печи, он изумился, написано. И сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросали мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему. Это было под контролем Бога. Вы знаете, если Бог и допускает огненные искушения, обстоятельства, на первый взгляд, непонятные, но если это следствие нашей верности, преданности Слова Божьего, тогда все веревки, которые мешают нам ходить пред Богом, сгорают. И мы идем верно пред Богом. Вы знаете, даже запаха дыма не было на одежде. Так Писание говорит. Но когда сгорают веревки в нашей жизни, тогда в нашей жизни враги видят Сына Божьего. Говорит, вид четвертого подобен Сыну Божьему. Вот тут они увидели в этих обстоятельствах, когда они проявили верность Слову Божьему, не пошли ни на какой компромисс. Друзья, иногда нам задают вопросы, а святая ложь есть? Я хотел бы обратить внимание всех сегодня на то, что решение, которое принял Ездра, он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его. Изучать его не для того, чтобы, вы знаете, знать. Я помню, один молодой человек тоже, ну, стал читать Слово Господне, ходил, всем задавал вопросы. Он недавно пришел к Господу и говорит, а как звали жену вот этого царя? Ну, некоторые говорят, не знаю. Говорят, да что вы за христиане, говорят, да? Такие простые вопросы не знаете. Но знаете, он не любил. у него не было терпения, он бывал раздражительный. И я ему говорю, а зачем вот эти знания нужны? Зачем нужны эти знания, если жизнь не меняется? И Бог не удовлетворяет любопытство людей. Некоторые люди, надо удивляются, смотрят на других и думают, откуда у них такие благословения, такое назидание, такая сила в их служении? Может быть, есть какой-то секрет, друзья, нет. Бог ожидает от нас, что мы будем жить на уровне полученных откровений. И когда мы исполняем то, что Бог нам открывает, тогда мы растем духовно. Тогда все преображается в нашей жизни. И это чрезвычайно важно. Я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. Это говорит о вере в Слово Божие. Это говорит о любви к Слову Божьему. Это говорит о том решении, которое принял человек. И в эти дни эта мысль проходила через всю конференцию. Читать, изучать, применять, исполнять, передавать. Это все взаимосвязано. Одно без другого просто не может быть. Когда-то Дуайт Муди сказал такие слова. Если человек, который называется христианин, в течение года не засвидетельствовал ни одному человеку об Иисусе, он либо невозрожденный христианин, либо грех закрыл ему уста. Но если человек возродился свыше, тогда он принимает совет Бога любить Слово, исполнять Слово. Господь говорит, что вы называете меня Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю. И это чрезвычайно важно. Друзья мои, я не знаю, помните ли вы последний случай, когда вы передавали это Слово Господне? Мы в Казахстане, у нас приняли такое решение на последнем съезде, это было в декабре прошлого года, мы взяли такое видение, которое мы озвучили и обозначили таким тезисом. Слово Божие в каждую семью Казахстана. И мы мотивируем друг друга, молимся и говорим о том, чтобы один христианин в один месяц одно Евангелие или одну Библию принес в одну семью. Некоторые говорят, да это же нереально. А некоторые говорят, всего лишь. Разная реакция на это, друзья. Но это воля Господа. И мы читаем Деяния святых апостолов. Иисус говорит, вы примете силу, вот ту силу, которую многие не имеют, когда сойдет на вас Дух Святой. И Он говорит, вы будете мне свидетелями. Другими словами, вы не сможете этого не делать. Если вы родились свыше, и у вас правильное отношение с Богом, если вот эта живая связь, тогда вы будете это делать. И Господь разными обстоятельствами нас влечет к этому. Я помню, недавно у меня был один случай такой. Я ехал поездом с Караганды в Алмату. Поздно уже, около 12 сел. И утром рано он прибывает, это скорый поезд. Когда я зашел, три человека в купе уже отдыхали, спали. Ну, помолился, лег отдыхать. И говорю, Господи, ну дай мне какие-нибудь обстоятельства. Может, я смогу поговорить с кем-то. Утром люди, когда поздно вставать стали, уже к Алмате подъезжает поезд, и некоторые говорят, да хоть выспались, говорят, да. Я хотел только поговорить, смотрю, побежали мыться, в туалет побежали там. Был один мужчина, ему лет 45-50 казах, была одна женщина, 35, может, казашка, и одна была 60, может, чуть больше женщина, казашка. И я вот с ними. И вот, знаете, вот как искушение такое, думаю, ну, уже не стоит. Вот же подъезжаем, тут уже вот-вот-вот-вот-вот-вот. А я вот так переживаю, молюсь, Господи, ну, может быть, как-то все-таки, да. И вот так ясно мне Бог сказал, вот если я тебе сейчас дам сигнал, обрати внимание. Вдруг женщина, вот эта молодая казашка говорит, ой, говорит, скоро буду дома. И я понял, это от Господа. Я говорю, вы знаете, что такое дом? Она говорит, ну, дом, дом это дом. Я говорю, ну, знаете, есть одна песня, там такие слова. Дом – это там, где нас поймут, там, где надеются и ждут. Это твой дом. Она говорит, какие хорошие слова. А кто автор? Я говорю, я даже не знаю, говорю, да. Она говорит, ну, я вот так слушаю вас, у меня есть дом тогда. Я говорю, почему? Она говорит, у меня есть муж, он ждет меня на перроне, он меня любит, и я его люблю. Я говорю, ну, вы счастливая женщина. А есть еще один дом. Она говорит, какой дом? Я говорю, вечный дом. Ну, вы знаете, о чем я говорил примерно, да? Вы бы видели эту женщину, как она впитывала это слово. Я думаю, почему так быстро едет этот скорый поезд, да? И вот мы говорим, говорим, уже вот-вот-вот-вот перрон, и вдруг она мне говорит, почему вы раньше не начали мне об этом говорить? И я сказал, Господи, прости, помилуй. Ну, вроде бы я себя извинял, оправдывал, да? Я других учу, говорю. И потом она говорит, а как мне дальше быть? Я говорю, знаете, есть одна книга, там обо всем этом написано. Она говорит, что за книга? Дайте мне. А у меня к стыду нету с собой. Ну, быстро на ходу собрался, знаете. Я говорю, нету, я вам организую. Она говорит, не забудьте, возьмите мой телефон. Я записал ее телефон себе. Я только приехал в библейский институт, может быть, полчаса звонок. Она говорит, где книга? Она ждет. Вы знаете, таких людей много, которые хотели бы, чтобы мы передали им Слово Божие. Мы можем найти тысячи оправданий. Я организовал двоих братьев. И они позже, сразу, может, не смогли, но я уже вечером должен был уезжать. На другой день я приезжаю домой, среди братьев, там, в кругу, в канцелярии. Ну, называю ее имя, давайте будем молиться. Есть такая женщина, и у меня на беззвучке телефон. И я смотрю, значит, я говорю, о, она как раз звонит, говорю, мне, эта женщина. Я говорю, да. Она говорит, тут один подъехал, я хочу удостовериться, что это от вас, что это правильная книга. Я говорю, это он. Читайте. Мы за нее молимся, за эту женщину. Друзья мои, может быть, в вашей жизни не все было правильно. И где-то, может быть, Дух Божий вас обличает, и вы с тоской вспоминаете, когда последний раз вы кому-то говорили о Господе. Не хотите ли вы обновить свои отношения с Богом? Может быть, связь порвана. Может быть, вы удалились. Вы несете эту форму, есть внешняя атрибутика. Может быть, даже есть вид благочестия. Но откровенно и честно вы понимаете, что вы ослабели, и у вас нету силы, вас не тянет к Писанию, вы не человек Библии, и поэтому Бог вами не пользуется. Он не может вами пользоваться, потому что сила только в Слове. Нужно, и надо сказать, что право моральное передавать Слово имеет человек, который сам делает то, чему он учит. Это был Ездра, как пример. На этой конференции сегодня мы взяли эти слова как тезис конференции. Это образ жизни, к которому должен стремиться каждый христианин. Я закончу одним примером и потом хотел призвать нас всех к обновлению наших отношений к Библии. Думайте молитвенно, проверяйте свое сердце. Я летел в самолете как-то с Астаны в Москву и тоже молился, чтобы Бог дал мне правильных людей в дороге. И сел, смотрю, один сразу уснул, другой уснул. Ну, что, локтем пихать неудобно, думаю, ну, может быть, как-то в Москву прилетели, там нужно было срочно заполнять, не декларация, а вот паспортный режим, как они там называются эти. Как? Да, спасибо. Ну, и я пишу ручкой, мужчина возле меня стоит, говорит, можно вашу ручку потом? Я говорю, да, сейчас я напишу. Второй говорит, ой, тоже нету, можно вашу ручку? Третий, можно вашу ручку? Я говорю, да все пишите. И первый говорит, я вас найду, я вам ручку отдам. Ну, длинные очереди тут. Я встал в очередь, отдал им ручку свою. И тут раз, открывается новое окошко, еще одно окошко, паспортный контроль. Ну, я оказался первый, прошел. Я забыл про эту ручку. И вдруг подбегает ко мне один мужчина, запыханный такой, да. И говорит, слава Богу, я вас нашел, говорят. Я говорю, я сразу даже не понял, что такое. Он говорит, я же у вас взял ручку. Я говорю, ручку? Да. Он говорит, возьмите, пожалуйста. Знаете, вот такая же пластиковая ручка, а у меня еще вот эта сломалась, сломанная такая. Я говорю, да она доброго слова не стоит. Чего вы так переживаете? Он говорит, как доброго слова не стоит? И вот так поворачивает надпись. У меня здесь написано «Сила моя Господь». А там было написано «Евангелие городам Казахстана». Он так повернул, говорит, как доброго слова не стоит. Я говорю, извините, я не это имел в виду, я говорю, да, я имел в виду, что она сломана. Он говорит, возьмите, пожалуйста, я так рад, что я вас нашел. И знаете, таким трепетом, я говорю, я подарю вам эту ручку. Он говорит, я не могу принять такой подарок. Я говорю, я от души вам дарю эту ручку, я был, ну, в таком замешательстве, вы можете ее взять. Он говорит, спасибо, спасибо, ну, вот эту сломанную ручку, да. Он взял ее и ушел. И знаете, в этот момент я думаю, что же я сделал? Меня Бог послал, этого человека. Он меня сам нашел в этом Домодедово, где тысячи людей, и я его упустил. А мне должен был один брат встретить там. И я молюсь, чтобы он задержался где-то. Господи, дай ему пробку какую-нибудь, дай мне найти этого человека, да, чтобы я его нашел. Ищу везде, не могу найти. Нету. Я пошел в один угол, там встал, говорит, Господи, прости, я же просил, я не заметил, я не понял, прости мне это, пожалуйста. Да? Я хотел, мне так стыдно, Господи. Помню, лечу, я летел в Киев. Дальше лечу, тут уже я усердно, прилежно, был внимателен. И Бог простил, я верю, да. И прошла где-то почти неделя. Я возвращаюсь домой, опять Домодедово. 10 часов вечера, на втором этаже стою, февраль месяц, в окошко темно уже, многие люди стоят, смотрят, и поземка пошла такая. Ну и мысли такие, если сейчас забуранит, не улетим. И я мысль эту говорю вслух. Я говорю, да, если так продолжится, мы здесь задержимся. И мужчина возле меня один стоит, услышал мой голос, говорит, о, это вы! И я смотрю, человек, которому я ручку подарил. Он говорит, вы же мне ручку подарили! Если бы вы могли в мое сердце заглянуть, это был ответ Бога. Я сказал, да, это я. Но я забыл вам что-то сказать. Я хочу вам что-то сказать. Он говорит, а что? Вы понимаете, что я ему сказал? Это было для меня свидетельство, что Бог простил меня. Я был самый счастливый человек. Я думал, если даже забуранит, не страшно, что угодно, да. Бог меня поставил в этом миллионном городе через неделю этого человека рядом и сказал, ты хотел ему сказать, я видел твое сердце, я простил тебя, я даю тебе этот шанс, говори. И поставил его рядом. Друзья мои, может быть, кто-то разочаровался, кто-то обессилен, кто-то давно не свидетельствовал, считает, что не способен, может быть, кого-то сатана искушает, и вы думаете, а, вы уже столько раз пренебрегли, ожесточили свое сердце. И если так откровенно, честно, у вас нет любви к Писанию. Может быть, вы даже боитесь себе самому это вслух сказать. Но вам плохо. Вы не испытываете радости. Нету силы, удовлетворения. И кажется, Бог вами не пользуется или не может пользоваться. Я хотел призвать вас к обновлению отношения к Писанию. Может быть, есть такие, у которых никогда и не было этого отношения, вы и Бога еще лично не знаете, и вы не пережили этого духовного возрождения. Хочу сказать вам, в этой книге написано, что приходящего ко мне не изгоню вон, говорит Господь, и Он готов принять вас сегодня. Он готов вам простить. Обратитесь к Нему, молитве покаяния. Если есть те, которые пережили возрождение, но в процессе жизни, через разные обстоятельства, через непослушание, может быть, через осознанное угашение Духа Святого, который побуждал жить по Писанию, вы нарушили один, два, три, и, может быть, кто-то живет в сознательном грехе, вы понимаете, что это плохо, а Бог молчит. Но это не значит, что Ему это нравится. И в одном месте Он сказал, я молчал, а ты подумал, что я такой же, изобличу тебя, найду на тебя. Может быть, сегодня молчание Бога – это зов для твоего сердца. Я хочу пригласить вас от имени Бога вернуться в это живое общение, попросить восстановить отношения и стать людьми Библии, питаться Словом Божиим, для того, чтобы читать его, исполнять его и передавать это Слово Господне. Кто имеет эту нужду в обновлении отношений к Библии или хочет впервые это сделать – или восстановить все. От имени Иисуса хочу вас пригласить прийти сюда вперед для молитвы обновления и покаяния. Если Дух Божий касался вашего сердца в эти дни, вы ясно понимаете, Бог зовет, Бог дает вам шанс, Бог хочет вам помочь, Бог хочет все восстановить. Он сегодня протягивает к вам свои пронзенные руки и говорит, кто попросит меня, я помилую его. Я прощу его, и я даю этот шанс. Кто хочет, кто имеет эту нужду, кого Дух Божий зовет, я хочу пригласить. И мы не будем сразу молиться, когда придут все, кто желает. Я хотел организовать, чтобы братья потом подошли, и мы сделаем такие молитвенные группы, и там вы помолитесь в группах. Итак, кого Господь зовет? Встаньте тихо и придите сюда вперед. Пожалуйста, вы можете это сделать. Будьте внимательны, друзья. Не обманитесь. Господь хочет пользоваться молодыми людьми,